Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Начнем с новостей партийной жизни. Федеральная регистрационная служба России сообщила, что 35 политических партий страны проходили проверку. В реестре действующих останется только 19 партий, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
В России теперь 19 партий, которые могут действовать легально. А вот не прошедшие перерегистрацию 16 в течение 2 месяцев должны принять решение о преобразовании в общественное объединение, либо самоликвидироваться. Среди тех, кто не смог подтвердить численность 50 тысяч человек, есть партии весьма известные. Например, Российская коммунистическая рабочая партия, чей лидер Виктор Тюлькин заявил.
Это все укладывается в то русло, которое однажды после принятия нового закона своим заявлением обозначил замминистра юстиции Сидоренко Евгений Николаевич. Он сказал, что наша цель — разгрести политический мусор с политической арены. Задание есть. Кто определяет мусор, не мусор, наверное, кто сидит в Кремле. Вся регистрирующая служба руководствуется не законом, а просто работает своеобразным политическим веником.
Лидер репрессированной республиканской партии Владимир Рыжков считает, что в Росрегистрации избирательно применяют закон. И проверку не смогли пройти те объединения, которые власть считает наиболее оппозиционными.
Оппозиционная структура в России ни одна не зарегистрирована. Я уже не говорю о запрете НБП Эдуарда Лимонова, но я хочу обратить ваше внимание на отказе в регистрации движения Касьянова несколько дней назад. Хочу обратить внимание на отказе в регистрации движению Сергея Глазева за достойную жизнь. Сейчас закон сверхжесткий по численности, по отчетности, по бюрократическим бумагам. И этот сверхжесткий закон применяется избирательно. Он применяется по всей строгости только к тем общественным организациям и политическим партиям, которые Кремль хочет запретить. Фактически, республиканская партия будет запрещена, если мы не сможем отстоять свою правоту в суде. Надо называть вещи своими именами. В России принято законодательство о партиях и общественных организациях, которое позволяет преследовать оппозицию и отказывать оппозиционным партиям и общественным объединениям в регистрации. Республиканская партия в этом ряду.
Исполняющая обязанности начальника Федеральной регистрационной службы Галина Фокина говорит, что проверки численности партий и соответствия их деятельности федеральному законодательству проводились исключительно правовыми методами.
Частично мы обзванивали по телефону. Выборочно. Иногда выходили на место по тем адресам, где не было телефона. Это тоже была выборочная проверка.
Владимир Рыжков считает, что власть добивалась своего силовыми методами.
В Челябинске, например, по квартирам членов нашей партии ходили представители Росрегистрации с милицией. В Санкт-Петербурге представители Росрегистрации через деканаты факультетов собирали в аудиториях студентов, членов нашей партии. И под угрозой отчисления из вуза, это было в городе Пушкин, заставляли писать заявление, что они не являются членами партии. Так что оказывалось грубое давление.
Галина Фокина объяснила отказ в регистрации, который получило общественное движение «Народно-демократический союз» экс-премьера Михаила Касьянова.
В 3 субъектах Российской Федерации собрания по созданию региональных отделений не проводились. 4 пункта устава этого движения противоречат действующему законодательству.
Михаил Касьянов уже сообщил, что отказ носит политический характер и что движение будет действовать без государственной регистрации, что разрешено законом.
Сообщал корреспондент Радио Свобода Юрий Багров. 19 политических партий, по мнению Росрегистрации, соответствуют требованиям федерального законодательства. С учетом того, что Родина, Партия жизни и Партия пенсионеров объединились в партию «Справедливая Россия», число участников выборов 2007 года не будет больше 17. Но сегодня и те структуры, которые перерегистрировались, к примеру, аграрии или зеленые, уже не участвуют во многих региональных выборах. И, как предполагает глава Центра избиркома России Александр Вишняков, число участников парламентских выборов не превысит и 10. Лидер Компартии России Геннадий Зюганов подтвердил, что он готов участвовать в следующих президентских выборах. Второй секретарь Компартии Иван Мельников сообщил, что партия на думских выборах рассчитывает собрать не менее 20% голосов. Но выборы должны быть честными. Президиум Компартии России направил открытое письмо президенту, председателю Центра избиркома, председателям Конституционного и Верховного судов России и генеральному прокурору в связи с фактами грубого нарушения во время выборов, говорит Иван Мельников.
Выборный процесс в России служит объектом манипуляции со стороны структур власти. Избиратель лишен доступа к правдивой информации о деятельности и программах оппозиционных сил.
По мнению Компартии, Единая Россия и ее союзникам в лице ЛДПР и псевдооппозиционных партий отдается львиная доля телевизионного времени. При этом возможности оппозиции сокращаются. С нынешнего года почти любое критическое высказывание в адрес властей при желании можно трактовать как экстремизм. Резервом для манипуляций стало использование переносных урн. В Липецкой области на дому голосовали 16% избирателей. Компартия указывает на то, что ситуация может еще ухудшиться, поскольку вскоре будет разрешено досрочное голосование. Авторы документа подчеркивают, что оказывается мощное давление на работников бюджетной сферы, учителей, врачей, муниципальных служащих, расширяется практика отказа в регистрации неугодных кандидатов и партийных списков, лишая народ возможности участвовать в честных и свободных выборах, закрывая оппозиции путь к нормальному участию в политическом процессе, власть делает невозможной коррекцию курса, ведущего страну к катастрофе. И народ, лишенный права выбора, способен просто отказать в доверии такой власти. В определенный момент он может взять судьбу страны в свои руки. Так уже было, пригрозил Геннадий Зюганов. Но, по его словам, Компартия готова действовать и в рамках закона.
То, что сейчас выстраивает власть, оно не может удержаться, оно обязательно рухнет. Но мы считаем, что можно поправить, соперничая достойно, прежде всего в политической сфере и на честных выборах.
Вдруг прозревшая КПРФ призвала все общественно-политические силы страны создать эффективную систему контроля при проведении региональных и местных выборов, парламентских выборов 2007 года и президентских в 2008 году. Геннадий Зюганов и Иван Мельников повторили все то, что ранее говорили лидеры либеральных партий и прежние руководители Родины и партии пенсионеров. Коммунисты активизировались в борьбе за честные выборы только теперь, когда на политической арене появляется объединенная партия левой ноги власти под руководством Сергея Миронова «Справедливая России». Справедливую Россию Геннадий Зюганов ругал так, как он никого никогда не критиковал.
Это хуже оранжевой группировки на Украине, потому что абсолютно неразборчивые средства действуют по понятиям. Это не политическая сила, а политическое бандформирование. Это две партии власти, плохо состоявшиеся, будут рвать страну на части. Миронов 100% голосует так, как голосует Единая Россия. Ни одного документа, который поступал от Единой в Думе, они не завернули в Совет Федерации.
Геннадий Зюганов посвящает все больше времени разоблачению «Справедливой России», поскольку эта прокремлевская партия может стать реальным соперником коммунистов. В субботу в Москве прошли съезды «Родины», «Партии жизни», «Партии пенсионеров», которые и слились в партию «Справедливая Россия». Все мероприятие было организовано по заветам, описанного Львом Толстым генерала Вейротера. Каждая из партийных колонн промаршировала в свой зал и дружно проголосовала за слияние. Лишь на съезде «Родины» против был глава Санкт-Петербургского отделения партии, депутат Государственной Думы Юрий Савельев, обещающий покинуть объединенную партию вместе со своими питерскими единомышленниками. Затем представители «Родины» приняли в свои ряды делегатов от партии пенсионеров и партии жизни и вместе объявили о создании новой политической структуры «Справедливой России». Вождем партии стал спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Депутат Думы Олег Шейн доволен тем, как прошло объединение.
Мы входим в реальную конкуренцию между Единой Россией и новым образованием. Это уже изначально предполагает возможность смены элит в ходе выборов в Госдуму Российской Федерации. Больше того, учитывая, что Единая Россия привыкла себя мыслить в качестве монополии, даже просто подрыв этой монополии, получение Единой России менее половины мест в парламенте, будет означать формирование совершенно другого политического ландшафта. Единая Россия просто не сможет продолжать работать в нынешнем духе, не будучи монопольной структурой, их ожидает очень нелегко. Времена. Кроме того, формирование второй партии изначально предполагает некую конкуренцию, которая в том числе означает и ответственность элит. Потому что если избиратели имеют возможность реального, а не мифического выбора, если есть возможность реальной смены и представительной, и исполнительной власти, то власть придется держать свое слово, хотя бы иногда.
Центральный совет «Справедливой России» вошли по 55 делегатов от каждой партии. Секретарем совета стал бывший лидер партии пенсионеров Игорь Зотов. Секретарем президиума совета из 33 человек стал бывший руководитель Родины Александр Бабаков. А политбюро возглавил соратник Сергея Миронова Николай Левичев. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов утверждает, что его партия – партия большинства народа.
Мы действительно сегодня создали партию большинства, потому что наша партия будет защищать человека труда. Идеология, которой будет следовать наша партия, классическая терминология определения, это, конечно, идеология социал-демократическая.
Сергей Миронов отверг клеймо второй партии власти.
Мы будем завоевывать власть, и мы будем идти во власть. потому что было бы смешно политической партии не стремиться к этому. Но нам не нужно клеймо, я бы даже сказал, партии власти. Потому что они сами того не понимают, четко обозначили круг своих интересов и круг защиты тех, кого они собираются защищать, что бы они ни говорили.
Лидер «Справедливой России» утверждает, что разрыв в доходах богатых и бедных должен быть не более двух раз. Он почему-то думает, что уравнительная идея понравится и трудящимся, и бизнесу. Миронов, конкурируя с Компартией, объявил, что не случайно эмблема партии в основном красная. Мол, на Руси это всегда был цвет справедливости. На критику левых в «Единой России» и нападки Геннадия Зюганова, чью идею диалоги Сергей Миронов назвал устаревшей, глава Совета Федерации отвечал так.
Вы очень легко всегда поймете, кто наши политические оппоненты. По истерикам, громкому топанию ногами, так сказать, и размахиванию руками. Что мы видим уже сейчас?
Сергей Миронов весьма экспансивно объявил членов новой РПЖ большими путинцами, чем единороссы.
Мы поддерживаем и будем поддерживать курс президента России Владимира Путина. Мы никому не позволим после 2008 года свернуть с этого курса. А желающих будет очень много. И когда, как опавшие листья там с дуба, начнут падать и перебегать какие-то станы, вот наша партия будет монолитной.
Лидер эсеров пообещал России создать новые профсоюзы.
Но мы будем создавать новые независимые профсоюзы в России. Настоящие отряды людей труда, которые будут защищать своих сторонников, своих членов. В отличие от ныне существующей номенклатурной верхушки Федерации профсоюзов, которые живут отдельной жизнью от большинства трудового народа.
Ставший главой думской фракции партии «Справедливая Россия» Александр Бабаков обещает внести в парламент законопроекты о прогрессивном подоходном налоге и о роскоши. Интересно, что Александр Бабаков выступил категорически против отмены выборов мэров региональных столиц.
Я думаю, что эту инициативу мы не будем поддерживать. Назначается у нас и так много начальников.
А вот Сергей Миронов начал как-то юлить.
В такой постановке вопроса, какой вы задали, я категорически противник отмены выборов мэра населения. Но на самом деле, скажем, несколько попробовать упорядочить взаимоотношения между муниципальным уровнем и региональным, между губернатором и мэром, чтобы не страдали, в конце концов, жители города в случае, если вдруг там где-то там, ну, может, межличностные какие-то конфликты.
Сергей Миронов дал понять, на конфронтацию с «Единой Россией» в Совете Федерации он не пойдет. Эксперт по вопросам местного самоуправления Александр Краснов считает, проект Сергея Миронова сможет предложить России альтернативу нынешней политической повестке дня.
Бюджетная составляющая, потому что явно, что эта партия будет настаивать на более социальном бюджете, распечатывании стабилизационного фонда и многих других вещах. Инвестиционной составляющей, связанной с дорогами, туннелями, инфраструктурой, связанной с энергетикой. Второй вопрос критики, тема критики – это кадровая, потому что кадровый состав, который сейчас существует в правительстве, он, на удивление, убогий, что следствие, как всегда, монопольного права на власть. Это критика региональной составляющей, причем не только на уровне местного самоуправления. Совершенно очевидно, что данная партия недовольна тем вариантом местного самоуправления, который сейчас реализуется в России, а тем более в Москве и Санкт-Петербурге.
Свой первый съезд партия «Справедливая Россия» проведет в январе 2007 года, чтобы выдвинуть свои списки для участия в мартовских выборах в регионах. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Депутаты Свердловской областной думы избрали спикером представителя «Единой России», но в знак протеста в заседании не участвовало 9 депутатов, в том числе из новой партии «Справедливая Россия». О политической жизни Урала рассказывает Евгения Назарец.
Региональный парламент избирается по ротационному принципу, поэтому в результате выборов 8 октября сменилась только половина состава думы. Оппозиции прибавилось, но большинство по-прежнему за «Единой Россией». Тем не менее, первое заседание началось с выяснения вопроса, кто в думе хозяин. Два новых депутата от партии «Жизни», трое от партии «Пенсионеров», один от ЛДПР и трое оппозиционеров из прежнего состава Думы, всего 9 человек, покинули зал заседаний, поняв, что большинство лояльной партии власти не намерено учитывать амбиции неединороссов и отдавать им руководящие посты в комитетах. Ворум сорвать не удалось. Один из новых 4 депутатов от партии «Пенсионеров», Владимир Коньков, решил никуда не выходить. Дума продолжила работать, и бойкотирующим пришлось быстро вернуться на свои места, дабы участвовать в распределении мест в комитетах, хотя бы заместительских. Итог: у «Единой России» руководителей и большинство во всех ключевых комитетах. Спикер Николай Воронин назвал такую думу работоспособной, завел разговор о возможности введения должности третьего вице-спикера, как будто для утешения обделенных портфелями парламентариев. А вот губернатор Россель негодовал.
В силу недостаточной работы, может быть, с пенсионерами, многие поддаются еще обману представителей партии динозавров из такого прошлого века, которые не имеют ничего реально за своей спиной и в голове ничего не имеют. приходит во власть. Я беспокоился, чтобы у нас законодательный орган был работоспособным.
Губернатор бросил камень в огород «Единой России», которая не смогла очаровать свердловских пенсионеров так, как партия их имени, согласился штатный политолог администрации губернатора Вадим Дубичев.
То, что «Единой России» не хватило социальной повестки в своей идеологии, в работе с избирателем, это отмечают абсолютно все эксперты, аналитики. Я думаю, что определенные выводы уже и сделаны и будут дальше делаться федеральным руководством «Единой России».
Волнение главы исполнительной власти по поводу поведения законодательного органа объяснялось просто. Уже 26 октября он докладывал на совместном заседании областной палаты представителей и Думы об экономическом положении региона и о параметрах бюджета на 2007 год. Единственный, кто подготовился к обсуждению губернаторского доклада, как полагается, оппозиции, был настроен полемизировать, это Дмитрий Уткин, депутат от Российской партии жизни.
В областной газете за 6 октября размещена информация об идеологическом проекте, поддержанном партией «Единая Россия», историческом фильме «Путь на Мангазею». Определено финансирование этого проекта отдельным пунктом. Что за идеологический путь на Мангазею, поддержанный «Единой Россией», и почему необходимо финансирование этого пути обязательно из средств областного бюджета?
Когда вы будете рассматривать бюджет, вы имеете право пригласить и главного постановщика, и Министерство культуры, которые вам детально разъяснят, почему. И если после этого вы скажете «нет, не будем и проголосуете», значит, не будем финансировать.
После в целом хорошо поставленного диалога с парламентом, единороссы, губернатор Рось или спикер Воронин вынесли из зала больше, чем надежду на то, что новая половина Думы больше не будет хлопать дверями.
Вот мы и закладывали идеологию сохранения 50% Думы для того, чтобы, когда приходят новые люди, они приходят в подготовленный коллектив.
Вот сейчас депутатам представили закон о проекте областного бюджета на 2007 год. Доклад губернатора. Это 480 страниц, плюс методика расчета бюджета 200 страниц. Если депутат реально хотел бы решать проблемы населения Свердловской области, он должен с ручкой, с карандашом прочитать каждый лист этого документа. И если что-то, какие есть у него предложения, дополнения, написать поправку и отстаивать.
Но оппозиция не дает никаких гарантий послушания. Депутат от Российской партии жизни Дмитрий Уткин.
Цифры-то хорошие, он действительно социально ориентированный, и цифры там правильные, скажем так, написаны. Вопрос же не в цифрах, вопрос в исполнении, в результате. Никогда нельзя говорить, о бюджет там хороший, плохой. Я думаю, много будет противоречий внутри самой «Единой России». Там же есть городские интересы, областные интересы, распределение профицита бюджета. Мы посмотрим, вот как сейчас пройдет в комитетах обсуждение, проведем какие-то консультации перед заседанием.
Оппозиция планами не делится, но после первого заседания многие не скрывают обиды на того самого депутата Конькова из партии пенсионеров, который сорвал бойкот первого заседания и попытки показать, что последнее слово в Свердловском парламенте не всегда за «Единой Россией». Конькову язвительно советуют вступить в «Единую Россию», а он всего лишь хочет поправить свои дела как руководитель строительной корпорации. При первой же возможности директор строительной корпорации «Маяк» обратился к губернатору с вопросом по поводу коррупции на рынке строительства жилья. Я в Екатеринбурге.
Из Екатеринбурга сообщал корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец. На прошлой неделе мэр Волгограда Евгений Ищенко, находящийся под судом, неожиданно подал в отставку. Рассказывает Оксана Загребнева.
Мэр Волгограда Евгений Ищенко досрочно ушел в отставку. В течение 5 месяцев он находится в СИЗО по обвинению в незаконном хранении боеприпасов, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. Ищенко инкриминируется лоббированием интересов фирмы «Тамерлан». Она представляет в Волгограде сеть магазинов «Пятерочка», а мэр оказался ее соучредителем. Волгоградский мэр был арестован в конце мая и на время следствия отстранен от должности. А на минувшей неделе в ходе судебного заседания он заявил, что уходит в отставку. По его словам, он принял это решение добровольно и осознанно. Однако виновным себя не признает, а выдвинутые против него обвинения вновь назвал травлей со стороны политических оппонентов. Также Евгений Ищенко добавил, что заложниками сложившейся ситуации стали члены его семьи. Это послужило еще одной причиной его решения уйти в отставку. Как сообщил его адвокат Алексей Рожнов, на ход слушания это заявление никак не повлияет. Процесс будет продолжаться в намеченном режиме. На сегодня допрошены представители 6 компаний. Все они признаны потерпевшими. Земельные участки или муниципальные помещения, на которые претендовали эти компании с целью размещения своих магазинов, впоследствии отходили под магазины «Пятерочка». Однако в суде все представители потерпевших компаний отказались от имущественных претензий в адрес властей Волгограда и лично Евгения Ищенко. Правда, часть из них признали, что нанесен вред их деловой репутации. По мнению адвоката мэра Павла Астахова, с этим понятием вышла большая путаница.
Порядок рассмотрения рассмотрение споров о защите деловой репутации полностью перевернут с ног на голову и нарушен, потому что вопрос о защите деловой репутации решается в гражданском процессе.
Однако прокурор Константин Федоров считает, что отсутствие материальных претензий не снимает Сыщенко обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и подрыве авторитета власти.
Подрыв авторитета муниципальной власти является одним из признаков состава преступления, который вменяется Ищенко. Злоупотребление должностным положением. Эти люди не получили земельных участков, которые оформлялись ими. Данные участки были заняты Пятерочкой, что, соответственно, повлекло подрыв отношения данных потерпевших к органам муниципальной власти, поскольку все потерпевшие говорят о том, что им известно о доброжелательном отношении администрации к ООО «Тамерлан». Поэтому так все оставляли, без всяких судебных разбирательств.
Павел Астахов на это заметил, что некоторые из потерпевших все же подавали в арбитражный суд иски о непредоставлении администрации Волгограда земельных участков. И действия мэрии были признаны обоснованными. Сторона обвинения, резюмировал Павел Астахов, фактически в рамках нынешнего судебного заседания пытается подвергнуть сомнению вступившие в силу решения арбитражного суда. В это же время в кулуарах активно обсуждаются кандидатуры нового мэра Волгограда. По предварительным данным, сейчас на этот пост претендуют около двух десятков человек. В том числе упоминаются фамилии депутатов облдумы Романа Гребенникова и Руслана Шарифова, зампредседателя Думы Николая Чувальского, первого вице-губернатора Юрия Сизова, исполняющего обязанности мэра Роланда Хирианова и других. На фоне неприятного опыта Евгения Ищенко им придется хорошо постараться, чтобы завоевать доверие, уверена политолог Инна Прихожан.
В 2003 году огромное количество средств было брошено именно на подкуп избирателей. Сейчас это не пройдет. Многим потенциально очень перспективным кандидатам испорчена карьера негативным примером той власти, которая сейчас находится под судом. Ну, например, можно было бы хорошую команду сформировать из молодых предпринимателей. Сейчас это будет весьма затруднительно. Плохие ассоциации.
Заявление Евгения Ищенко о досрочном сложении полномочий поступило в городскую думу. Пока в представительном органе не сообщают о дате заседания, на котором должна быть принята добровольная отставка мэра. Также депутаты должны назначить досрочные выборы на пост мэра Волгограда, а все замы Евгения Ищенко, его помощники и управделами обязаны написать заявление об уходе. Вопрос вызывает и дата досрочных выборов главы Волгограда. Областной закон предписывает провести их не позднее, чем через 3 месяца, а федеральная норма растягивает срок до 6 месяцев, то есть до апреля.
Из Волгограда сообщала корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики». После выпуска новостей беседа с секретарем Политбюро партии «Справедливая Россия», Родины, пенсионеры, жизнь Николаем Левичем.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В России отметили День памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня собрались бывшие узники ГУЛАГа, их родственники, правозащитники и представители властей. Мероприятия прошли во многих российских городах. Верховный суд России отклонил жалобу Михаила Ходорковского. Бывший глава ЮКОСа просил признать незаконным тот пункт правил исправительных учреждений, по которому заключенным запрещается дарить друг другу продукты. Михаил Ходорковский не имеет права заниматься преподавательской деятельностью в колонии, заявил заместитель директора службы исполнения наказаний Владимир Семенюк. Правозащитный комитет «Гражданское содействие» обратился к директору ФСБ России Николаю Патрушеву с открытым письмом, в котором требует объяснить мотивы депортации гражданина Узбекистана Рустама Муминова. Редакция «Новой газеты» настаивает на возобновлении расследования обстоятельств смерти журналиста Юрия Щекочихина. Руководство Европейского Союза назвало противоречивой новую конституцию Сербии, которая была принята на только что прошедшем в стране референдуме. Скептическое отношение Еврокомиссии вызвала та часть конституции, которая провозглашает Косово неотъемлемой частью Сербии. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Вместе с Берлускони перед правосудием должен предстать и британский адвокат Дэвид Миллс. В Багдад с неожиданным визитом прибыл советник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли. В секторе Газа вновь похищен иностранец. На этот раз жертвой оказался испанец Роберто Вилла, сотрудник гуманитарной организации. Потепление климата может обойтись миру как минимум в 7 триллионов долларов.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Наш гость – секретарь Политбюро партии «Справедливая Россия. Родина пенсионера. Жизнь» Николай Левичев. Мы в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Пейджер 961 33 33 в Москве. В Петербурге 740 49 40. Везде абонент «Радио Свобода». Николай Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И вопрос такой. Лидер вашей партии Сергей Миронов заявил, что идеология ваша будет социал-демократическая. Что это означает? Отнять и поделить, но не все, как хотят коммунисты?
Ну, это означает, что мы современная партия, которая будет строить солидарное общество, справедливое общество, в том понимании, какое вкладывают в эти понятия европейские социал-демократы.
Есть партия социальной справедливости, народная партия, социал-демократическая партия, патриоты России. Все они разной степени любезны, социалисты или социал-демократы. Также любят, как и вы, Владимира Путина. Вы будете с ними сливаться, объединяться или нет?
Ну, я думаю, что партия социал-демократическая, которой Федеральная регистрационная служба отказала в перерегистрации, прекратит свое существование до 1 января 2007 года, либо преобразуясь в общественную организацию, либо будет распущена. Поэтому с целым рядом региональных отделений этой партии мы давно уже ведем диалог. Партия социальной справедливости, несмотря на то, что она прошла перерегистрацию, тоже находится с нами в состоянии взаимодействия, и я думаю, что до конца года мы выйдем на какие-то согласованные решения. С остальными партиями таких тесных контактов нет, но будем посмотреть, как они будут развиваться.
А вот партия «Патриоты России» уже переманила у вас депутата Юрия Савельева и часть петербургского отделения. Это для вас большая потеря?
Ну, я думаю, что мы переживем. Это не, что называется, свет клином не сошелся.
В вашей программе говорится о введении минимальной почасовой оплаты труда, гарантирующей достойный доход работающему человеку. Что такое достойный доход?
Значит, ну, как минимум, это доход, который позволяет прокормить себя и свою семью. Значит, мы настаиваем на том, чтобы минимальный размер оплаты труда, позорное явление для сегодняшней России, был упразднен, особенно в тех соотношениях, когда он ниже потребительной корзины. Значит, мы считаем, что не должно быть понятия «работающие бедные». То есть человек, имеющий работу и справляющийся с ней, должен обеспечивать свое существование, существование своей семьи.
Ну вот ваша партия «Справедливая Россия» выступает за увеличение государственных расходов, в частности, за повышение уровня пенсии до 2/3 прежней заработной платы. Но ситуация такая, что цены на нефть начали понижаться, и ваши требования могут начать выглядеть как популистские.
Ну, значит, помимо всего прочего, у нас масса предложений по реструктуризации экономики, и если мы будем ориентироваться только на нефтянку, да, и на мировые цены на нефть, то у России просто нету будущего.
То есть вы хотите сказать, что можно найти дополнительные средства?
Не только можно, но и нужно.
А у вас говорится о том, что государство должно стать единственным собственником природных ресурсов. Государство, как собственник, довольно часто бывает неэффективным. Не лучше ли оставить контроль государству, а работает пусть частный бизнес?
Ну, это вопрос дискуссионный. На самом деле, такое общее суждение о том, что частный бизнес всегда управляет лучше, чем государство, да, значит, отнюдь не всегда. Значит, очень часто государственная компания, возглавляемая квалифицированными топ-менеджерами, в вполне способна показать более высокую эффективность труда, чем многие частные компании.
Ну что ж, у нас в эфире Николай Левичев, секретарь Политбюро партии «Справедливая Россия». Давайте посмотрим, какой видит вашу партию в регионах. Материал из Воронежа Михаила Жеребятева.
Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» провел опрос 579 жителей Воронежа на предмет отношения горожан к объединению партий «Жизни», «Пенсионеров» и «Родины». Знали о предстоящем слиянии трех партий 23% опрошенных. Еще 45% что-то о нем слышали. Оказалось, что воронежские показатели существенно отличаются от общероссийского замера. Согласно опросу ВЦИОМа, 58% россиян ничего не знали о готовящемся событии. Соответственно, по российской выборке имели информацию об объединении только 4% респондентов. По данным воронежского опроса, поддерживали идею объединения партии пенсионеров «Родины» и «Жизни» 25% опрошенных. В общероссийском исследовании таковых оказалось лишь 17%. Объявили о твердом намерении проголосовать за объединенную партию 11% участников воронежского опроса, при соответствующем общероссийском показателе только в 4%. Кстати, пропорция тех, кто выбрал позицию «возможно, проголосую», оказалась одинаковой в обоих опросах, по 26%. Этот феномен, а также перспективы строительства новой партии в Воронеже, где исторически были сильны позиции Родины, к созданию структуры которой приложил немало усилий ее прежний лидер Дмитрий Рогозин, я попросил прокомментировать политолога Алексея Коробейникова.
В отличие, скажем, от «Единой России», которая создавалась сверху по административной линии властью, это люди, которые изначально не были вот в этой партии власти. Да, это люди, которые, будучи в оппозиции, больше или меньше степени лояльности, но это люди, которые сами себе сделали. Это, скажем так, вполне живая партия. Это живые, реальные люди. Не манекены, не чиновники, вполне созревшие политические фигуры. Во всяком случае, на региональном уровне. Более того, на региональном уровне эти фигуры намного ярче, в том числе в Воронеже, тех же, скажем, представителей «Единой России». В частности, в Воронеже, скорее всего, региональную организацию объединенной партии будет возглавлять действующий мэр Воронежа Борис Крыников.
Воронежский опрос института «Квалитас» выявил еще одну интересную зависимость, а именно, что объединенная партия может рассчитывать на перетекание к ней электората с поля «Единой России». До 34% потенциальных избирателей «Единой России» в Воронеже рассматривают для себя возможность голосовать за новую партию. В этом отношении поведение электората КПРФ и ЛДПР мало отличается от сторонников «Единой России». Как следствие, резко пошли вниз социологические показатели «Единой России», остававшиеся фаворитом опросов в Воронеже в последнее время. С 34% предыдущего июньского замера «Квалитаса» он упал до 28% во второй половине сентября. Впрочем, полтора года назад на выборах Воронежского областного законодательного собрания и городской думы избиратели голосовали несколько по-иному. При голосовании по спискам в областную думу, а это было в марте 2005 года, «Единая Россия» в Воронеже показала только пятый результат, получив 14% голосов.
Ну и вопрос Николая Олеговича. Николай Владимирович, какой результат вы можете рассчитывать вот весной на региональных выборах и на парламентских выборах? Вот социологии было сейчас много проведено.
Ну, вы знаете, я люблю говорить, что в сослагательном наклонении политика не делается, да, и не дело политика давать прогнозы. Ну, просто как профессиональный социолог я могу заметить, что сопоставление социологических исследований, которые ведутся по разной методике, не вполне корректно, поэтому все это надо понимать с определенной степенью условности, да, те цифры, которые и у ВЦИОМа звучат, и которые в этом воронежском исследовании.
Но тенденция-то видна?
Ну, тенденция видна, значит, но этими цифрами не стоит обольщаться. Мне кажется, самый главный феномен заключается в том, что с появлением вот нашей объединенной партии люди увидели возможность альтернативы реальной. В частности, вот мне кажется, второй тур выборов мэра Самары показал, что, ну, уже в первом туре была явка такая довольно высокая, 40%, да, но на втором туре еще 5% добавилось избирателей. На мой взгляд, это те люди, которые в первом туре думали, ну, все равно продавят Лиманского, какой смысл идти на выборы. Но когда они увидели, что возможно реальная альтернатива, и их голос что-то значит, они пошли и проголосовали. Именно поэтому мы рассчитываем, что вот такая волна надежды и волна доверия людей, что не все за них решает административный ресурс, это и есть, наверное, та социальная база, которая вдохновляет нас на позитивную деятельность.
Ну что ж, давайте мы дадим слово слушателям. Артем из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос Николаю Олеговичу.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете, вот два вопроса по насущным проблемам, если можно ответить.
Давайте коротко.
Коротко, да. Скажите, вот у нас сейчас острая проблема строить в стране. Вот есть люди несчастные, там, вот алкоголики, работяги, которые не могут не выпить в обед, осужденные, которым тоже это делать. Но не могут они покупать у водочной мафии тридорого бутылку водки. Нельзя ли как-то им помочь, как справедливо к ним отнестись, дать возможность, допустим, покупать тот же питьевой спирт, который раньше там при Ельце не можно было купить. Они будут разливать дешево, и люди просто не будут умирать, как сейчас там тысячи и тысячи умирают от этого отравленного алкоголя. И второй вопрос. Вот по сообщению депутата Куриновича, депутата Государственной Думы, по телеканалам, что в Кондопоге, рядом с рестораном «Волна», был детский дом. Вот дети,
знаете, когда... я был в Кондопоге, я все-таки... Давайте мы не будем эту тему крутить, потому что там еще разбирается следствие. Пожалуйста, первый вопрос.
Ну, знаете, мне такая постановка вопроса кажется довольно странной. Значит... превращать, значит, спиртосодержащие жидкости в лекарства для того, чтобы выводить людей из алкогольного синдрома, ну, не знаю, я не готов так сразу ответить. Да, это не только социальная, это еще и медицинская проблема. Поэтому я ни за, ни против не могу высказаться. То, что эта проблема назрела, то, что наша партия еще с 2003 года выступала за государственную монополию на производство и оборот этилового спирта, вот, мне кажется, жизнь подтверждает, что надо было наводить порядок намного раньше. Потому что тот ужас, который мы видим сейчас в регионах, да, это тысячи и тысячи загубленных жизней. Вот, но, значит, я не представляю себе, как можно, значит, помогая страждущим, да, не спаивать, так сказать, население, которое еще не впало в алкогольную зависимость.
Ну что ж, давайте вернемся к политике. Тува – очень интересное место сейчас в России. Единая Россия и Партия Жизни получили практически равное число мандатов, но при подведении итогов выборов были аннулированы победы четырех кандидатов как раз от Партии Жизни в Кызыле. Сейчас там, похоже, развивается политический кризис. Из Кызыла сообщает Александр Филатенко.
Назначенная на сегодня, 30 октября, указом председателя правительства Тувы Шеригола Оржика организационная сессия законодательной палаты не состоялась из-за отсутствия кворума. Напомню, что 8 октября в ее состав были избраны 27 депутатов, 15 мандатов у членов и сторонников «Единой России», 12 у РПЖ. Последние, как и обещали ранее, бойкотировали сессию и не явились на нее. Свое решение о бойкоте организационной сессии, избранные в парламент депутаты от Российской партии «Жизни», мотивировали тем, что подали жалобу в суд на решение избиркома Тувы об отмене выборов по четырем округам города Кызыла. Вот как прокомментировал это один из депутатов от РПЖ Анатолий Домбахурок.
Мы к этому вопросу подойдем только после того, когда мы защитим интересы избирателей столицы и когда будут восстановлены на своих правах Ушкалов, Чучев, Садзуев, Настыевны. За ним-то стоят это интересы наших избирателей столицы. Я не согласен с теми представителями властных структур, которые говорят о том, что против правительства нельзя идти. Они забывают, что правительство, любое правительство, и в том числе и парламент, они создаются и формируются народом. Ни у правительства, ни Великий Украл в своей работе не должны идти против интереса народа.
На сегодняшней сессии должны были решаться организационные вопросы. Один из главных – избрание председателя палаты. «Единая Россия» выдвинула в спикеры Шалбана Караула, партии жизни Василия Аюна. Интриги добавляют и последние письма руководства РПЖ, теперь уже партии «Справедливая Россия», адресованные лидеру партийного списка РПЖ Василию Аюну. Несмотря на то, что парламент еще не сформирован, лидер партии Сергей Миронов и председатель исполкома Абрамов предлагают поддержать кандидатуру Людмилы Нарусовой на еще один сенаторский срок. Причем сделать это они просят срочно и коллективно. Хотя Верхняя палата парламента, первая организационная сессия, которая состоялась 30 октября, с выбором уже определилась. Вот что говорит ее председатель Ханукол Мангуш, выдвигавшийся от «Единой России».
Партия «Жизни» предложила кандидатуру Нарусовой Людмилы Борисовны. Я думаю, что эта кандидатура сегодня достойная кандидатура. Я думаю, что вот наша палата и депутаты «Единой России», если внесут эту кандидатуру, мы, наверное, их будем поддерживать. Вот кандидатура, значит, Пугачева и кандидатура Нарусовой.
Сегодняшний же скандал завершился тем, что принято решение о назначении новой даты организационной сессии, предположительно 6 ноября. Как заявил лидер тувинских единороссов Шалбан Карол, если и 6 ноября депутаты от партии жизни бойкотируют организационную сессию, то будет принято решение о распуске Нижней палаты парламента. Действия депутатов от РПЖ он назвал едва ли не экстремистскими, нарушающими права избирателей. По его словам, все условия для нормальной работы парламента есть. В свою очередь, депутаты от партии жизни провели пресс-конференцию, на которой заявили, что не пойдут ни на какие уступки и не примут участие в сессии, пока не будет вынесено решение суда и не отменено постановление избиркома Тувы, признавшего итоги выборов по 4 округам Кызыла, в которых победили представители от РПЖ, несостоявшимися.
Слушай, я попрошу Николая Левича прокомментировать вот эту ситуацию в Туве. Такая жесткая у вас конфронтация там с Единой Россией.
Ну, в общем, получается, что да, потому что, значит, честно говоря, в истории я что-то не припомню случаев такого плана, когда, скажем, окружная избирательная комиссия, как в одном из округов, да, вдруг собирается и отменяет свое предыдущее решение. То есть такого поведения вообще даже в законе не прописано. Тем не менее, доходит информация о том, что, значит, поскольку судебное разбирательство, на наш взгляд, неминуемо приведет к подтверждению полномочий избранных кандидатов от Российской партии жизни, значит, местное начальство, руководство готово пойти на то, чтобы, значит, окружные комиссии дезавуировали свои собственные решения, уже принятые по итогам выборов.
Кстати, Александр Вишняков сегодня заявил, что надо проверить, как Российская партия жизни тратила деньги. Якобы есть заявление о том, что вы потратили больше, чем было положено.
Ну, значит, на то и есть Центральная избирательная комиссия, чтобы проверять. Можно было это проверять и по ходу избирательной кампании. Там, насколько я в курсе, значит, речь идет о том, каким образом были доставлены члены избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
Наблюдатели, то есть?
Нет, вот именно идет подмена понятий, значит, те люди, о которых идет речь, они обладали в день выборов статусом членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. То есть они, так сказать, не подпадают под статус наблюдателя. Поэтому, соответственно, значит, все то, что пытается инкриминировать, не имеет отношения к делу.
Ну что ж, давайте еще вопрос из Москвы. Виктор, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я поздравляю, что вот наконец-то, и приветствую, что наконец-то появилась альтернатива вот этой бюрократической Единой России, которая, в общем-то, разрушила демократию в России.
А вопрос?
Вопрос, вот у меня, знаете, что сегодня на такой же хорошей станции, как вот «Свобода», на «Эхе Москвы», и вот в рамках вашего разговора как раз, там, в общем-то, прошло голосование насчет того, Единая Россия, либо кто проголосует за Единую Россию.
За Грозлова или за Миронова? И Миронов выиграл.
Да, и Миронов
Николай,
выиграл.
Давайте прокомментируем тогда. Понятен вопрос. Причем выиграл с большим преимуществом, там порядка 80% к 20%. Вам нравится такой вариант?
Ну, вы знаете, вот здесь мне, наверное, придется сказать no comment. Да?
Почему? Лидер одной партии выиграл голосование другой партии, а вы не комментируете.
Ну, а что мне комментировать? Значит, вот пусть комментируют представители другой партии.
Вы им сочувствуете в душе, видимо. Давайте еще одну тему. Продолжается кампания по выборам законодательного собрания Объединенного Пермского края. Рассказывает Ольга Юшкова.
В выборах депутатов законодательного собрания Пермского края примут участие 9 партий. Союз правых сил, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Российская партия пенсионеров, Аграрная партия России, Яблоко, Патриоты России, Российская коммунистическая рабочая партия. Окружные избирательные комиссии зарегистрировали 184 кандидата в депутаты. Уже на этапе регистрации из бюллетеней вычеркнуты 4 кандидата. Оппозиционный губернатору края Олегу Чуркунову. Под сокращение попал даже кандидат от «Единой России» Андрей Агишев. Как поговаривают злые языки, он тоже не пришелся по вкусу областным управленцам. Политологи в шоке. Более абсурдных поводов для отказа в регистрации кандидатов до сих пор не было. Так, например, формально законный отказ в регистрации Алексею Бурнашову из-за отметки в паспорте, свидетельствующей о пересечении русско-украинской границы. Наличие роковой отметки, между прочим, не помешало этому же депутату пройти в марте этого года в Пермскую городскую думу. Сейчас избирательная комиссия дала кандидату отворот-поворот. Как говорит юрист-кандидат Александр Обидин, действия избиркома не поддаются разумным объяснениям. Все снятые кандидаты грозят Пермскому облизбиркому судом. Между тем, чиновники этих угроз не боятся, говорит председатель областной избирательной комиссии Татьяна Бородина.
Кандидаты все абсолютно в равных условиях перед законом. Один кандидат выполняет требования закона, а другой думает, что это так пройдет. Нет, ну, коль скоро есть требования закона, предъявить соответствующие документы.
Вопреки заверениям Татьяны Бородиной о равноправии кандидатов, пока в числе снятых присутствуют только те персоны, которые так или иначе неудобны областной власти. Снятые кандидаты говорят о политическом заказе со стороны пермских областных властей. Так умеренный оппозиционер Константин Окунев считает, что лишился доверия властей после того, как пытался продавить в законодательном собрании несколько своих социальных инициатив.
Все это, в общем-то, наверное, похоже на системную зачистку списков для того, чтобы в более спокойном режиме работать администрации Пермского края и чтобы краевой парламент был беззубым и вялым.
Как полагают политологи, зачистка, очевидно, снизит накал страстей в одномандатных округах, сделает выборы безальтернативными.
Ну что ж, вопрос Николая Олевича, что вы думаете о пермских выборах? Там партия «Жизнь» участвует также вот в старом, со старым названием, я об этих зачистках.
Ну, со старым названием партия «Жизнь» не участвует. А на этапе выдвижения кандидатур мы успели договориться с партией пенсионеров и партией «Родина», и в тот и другой партийный список были внесены представители нашей партии, которые были вынуждены написать заявление на тот момент о выходе из партии. Ну, поскольку мы уже понимали, что речь идет об объединительном процессе, мы на это пошли. Поэтому на сегодняшний день вот эта новая объединенная партия пока еще будет участвовать в выборах по двум спискам, зарегистрированным уже на момент нашего объединительного съезда. Это партия пенсионеров и партия «Родина».
И что, обе пройдут, вы думаете?
Ну, мы будем стараться.
А что вы думаете все-таки о типичной такой практике, вот снятие партии, снятие кандидатов? Как ваша партия с этим бороться-то будет или нет?
Ну, мы боролись и будем бороться в правовом поле с этим. На самом деле, если из 184 кандидатов только 4 снято, это еще не пока, да, это еще не самый плохой показатель. Мы видали ситуации покруче в регионах некоторых.
Ну что ж, давайте еще вопрос слушателя из Красногорска. Валентин звонит, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы спросить уважаемого оппонента, значит, скажите, пожалуйста, вот конкретно по поводу отравления вот по областям, ваша партия что думает? Ведь практически происходит геноцид народа.
Ну вот примерно это наша партия и думает. Я уже сказал о том, что значит, мы выступали давно и последовательно, и Сергей Михайлович Миронов и как председатель партии «Жизни», и как председатель Совета Федерации выступал за введение госмонополии на производство и оборот этилового спирта. Сейчас правительство только начало эту тему обсуждать, но почему-то не принимает необходимых решений.
Скажите, а что вы ответите Геннадию Зюганову? Он везде и всюду сейчас говорит, что Сергей Миронов, как глава Совета Федерации, всегда голосовал так же, как «Единая Россия».
Ну, во-первых, не всегда. Это, как всегда, Геннадий Андреевич обобщает. Вот. Самый характерный пример недавний – это когда проходила поправка, устраняющая из избирательного бюллетеня графу «против всех». Сергей Михайлович Миронов, представляя эту поправку в Совете Федерации, публично перед своими коллегами по Совету Федерации высказывал мнение о том, что это, ну, как он выразился, борьба с заболеванием путем устранения термометра, да, разбивания градусника, и голосовал против. И даже после того, как было принято Советом Федерации это решение, значит, он продолжает утверждать, что это ошибка. Это только один из последних примеров.
Николай Иванович, а что вы думаете вот по поводу отмены выборов мэров региональных столиц, то, что приготовил законопроект «Единая Россия»?
Значит, мы думаем, что этот законопроект на самом деле наносит еще один удар по развитию демократических процедур, прежде всего на низовом муниципальном уровне. Мы считаем, что те проблемы, которые выявляются во взаимоотношениях губернаторов или глав регионов и мэров столичных городов, можно пытаться урегулировать законодательными процедурами какими-то, да, но совсем не вот такими драконовскими методами, лишая граждан возможности выражать свое волеизъявление.
В состав «Справедливой России» вошла партия пенсионеров. Ее руководство раньше требовало принять такой единый закон о пенсиях без специальных льгот для госслужащих и снять пенсионные потолки для тех, кто честно платит во все фонды отчисления с высоких зарплат. Как-то эта позиция будет скорректирована или это теперь позиция всей партии?
Ну, я думаю, что в каком-то смысле она будет скорректирована. Дело в том, что уже объединенная партия, безусловно, будет выступать с требованием отмены пенсионного законодательства, которое, на наш взгляд, в нынешнем виде является несправедливым. Будет внесен законопроект или, значит, свой собственный проект закона о пенсиях, и там будут учтены, конечно, пожелания партии пенсионеров. Ну, я не уверен, что они будут вот в такой однозначной транскрипции.
30 октября – день памяти жертв политических репрессий. Считают ли ваши партии правильным решение президента, по которому вот этим жертвам выплачивают деньги региональные власти, причем обычно мизерные?
Ну, значит, я не знаю. Честно говоря, значит, не являюсь специалистом по таким выплатам. Да,
250 поэтому... рублей в Орловской области, например.
Ну, мне кажется, что маловато, если честно.
Их же не местная власть репрессировала.
Да.
Как можно говорить, вот то, что говорит Сергей Миронов, мы будем верны курсу президента и сейчас, и после 2008 года. А какому Путину вы присягаете?
Ну, мы присягаем такому Путину, который вывел страну из состояния социально-экономического коллапса, обеспечил стабильное развитие экономики, обеспечил погашение долгов по выплатам заработной платы, обеспечил регулярное повышение пенсий, стипендий и иных социальных выплат и так далее, и так далее.
Но, с другой стороны, вы хотите прогрессивный налог ввести вместо 13%, а то подписывал этот закон тоже президент?
Ну, что ж, так сказать, мы одобряем не все действия Владимира Владимировича Путина, без исключения, закрыв глаза, да, мы одобряем тот курс, которым он ведет страну.
Ну что ж, спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время политики», которую вел Михаил Соколов, был Николай Левичев, секретарь Политбюро новой партии «Справедливая Россия», продюсер программы Наталья Гуреева.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В России отмечают День памяти жертв политических репрессий. Есть ли сегодня в стране политзаключенные? Ответ ищем с известным правозащитником, советским политзаключенным Александром Подрабинником, главным редактором правозащитного агентства «Прима». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.